Об этом свидетельствует нам сегодня Евангелие. И вы знаете, мы это много раз слышали. Веня тоже слышал, да? Каждый раз мы приходим на собрание, и нам говорят о том, что последнее время.
И что интересно, когда писалось Евангелие, тогда было, было написано, что вроде как бы последнее время. Ну, тем более, сегодня, спустя 2000 лет, тем более оно сегодня стало последним. Поэтому, дорогие друзья, нам нужно быть готовым к восхищению церкви. Буквально позавчера, воскресенье, один служитель сказал такую интересную мысль. Мы посетили ихнюю церковь, и он говорит, когда мне только рукоположили на служителя, это было давно, лет 40 тому назад, тогда были гонения на церковь. Для тех, которые, может быть, постарше, старшее поколение, оно знают, какие были жестокие гонения на церковь Иисуса Христа, когда каждый вечер повсеместно проводились аресты, обыски. И вот, говорит, я решил заехать в одну церковь. Брат говорит, его зовут Варух. И брат Варух, и говорит, я решил заехать в одну церковь только проездом и оставить кое-какую литературу. И вот заехал, и там перед служением собрались некоторые старички просто провести час в молитве. И вот захожу, и, ну, они меня знали, я их тоже знал, и задаю им вопрос, такой четкий, определенный. Братья и сестры, вы готовитесь к восхищению церкви? Ну, знаете, этот вопрос серьезный, скажу. Вы готовитесь к восхищению церкви? Ну и основная масса людей, конечно, да, конечно, брат, готовимся, готовимся. А вот смотрю, один брат опустил голову и обхватил ее руками. И что-то махает так, качает головой. И говорит, я обращаюсь к нему и говорю, брат Петя, а что-то, что вы что, не согласны с моим вопросом? Вроде такой хороший вопрос задал, смотрю, вам что-то не нравится. Он поднял, посмотрел мне в глаза и говорит, брат Варух, вы неправильный вопрос задали. Я говорю, я аж ошеломился, ну как неправильный вопрос? Готовитесь ли вы к восхищению церкви? Разве это неправильный вопрос? И он тогда сказал мне, ты неправильный вопрос задал. Ты должен был задать вопрос, братья и сестры, вы готовы к восхищению? Ведь Иисус Христос сказал, будьте готовы. Он не сказал, Иисус Христос, вот готовьтесь к восхищению церкви. Вы знаете, сегодня многие люди готовятся к восхищению церкви по 30, по 40 лет. Никак не могут приготовиться. Иисус Христос имел в виду не это. Он говорил, вы будьте готовы. Потому что когда Он придет, если я еще готовлюсь, то меня с собой на небо не возьмет. Я еще не готов, я только готовлюсь, я только нахожусь в стадии подготовки. Братья и сестры, дорогие радиослушатели, вы знаете, этот пример мне очень понравился. Я для себя взял ценный урок. Действительно, если я сегодня только еще готовлюсь к восхищению церкви, вы знаете, в церкви, если слышим молитвы людей, так многие молятся. И я скажу, что я тоже в том же числе также молюсь, Господи, помоги мне готовиться к восхищению церкви. Но вот теперь, когда мне брат объяснил вот эту истину, думаю, Господи, нет, помоги мне уже быть готовым. А если прямо сейчас, вот я нахожусь в радиостудии, вот Андрей напротив меня, если сейчас будет восхищение церкви, и Господь меня не взял, Господи, ну я же готовился, в том-то дело, ты готовился, но ты еще не был готовым, а Господь возьмет только готовых, те, которые только готовятся, потому что готовиться можно долго. Не правда ли, Андрей? Готовиться можно годами. Что-то высчитывать, какую-то формулу там себе сделать, посещать церковь вроде бы там, вроде бы читать Библию. Человек готовится к восхищению. А если он не готов, то вопрос.
Да, и дело в том, что многие сегодня очень много говорится о том, что время церкви уже прошло и так далее. Но, конечно, мы об этом рассуждать не будем. Просто много сегодня говорится об этом. Но я хочу сказать, что когда Иисус Христос придет, Он придет за Своей церковью. И нахожусь ли я в церкви? Вот это, думаю, вопрос. То есть готовность начинается с того, нахожусь ли я в церкви. И если я нахожусь в церкви, то есть являюсь ли я членом церкви какой-то. А если я не в церкви, соответственно, когда придет Иисус Христос, я тогда останусь, потому что я не в церкви. Сегодня, знаете, много таких верующих, которые верят там по-своему, как-то у них какая-то своеобразная вера. Но дело в том, что сейчас идет период церкви. Там вот, читайте Откровение, Евангелие от Матфея. И хочу сказать, что когда будет пришествие Иисуса Христа, оно будет за своей церковью, за невестой. То есть, если я не являюсь членом церкви, если я не хожу ни в какую церковь, если я верю по-своему, если я по каким-то причинам не присоединился к церкви, соответственно, вероятность того, что я останусь, она гораздо больше преувеличивает ту вероятность, что если я возьмусь. Веня, как ты считаешь? Ну, на данный момент.
Так, ты прав.
То есть, если я не в церкви, Иисус Христос пришел за церковь, а я не в церкви. По каким-то причинам. У меня какие-то, я как-то по-другому все понимаю. Библия почему-то мне преломляется совсем по другим меркам. Вот там не так понимают, там вот та сестра не такая, а там вот брат не такой, он там что-то по-другому. И вы знаете, я встречался буквально недавно с таким человеком, беседовал с ним и говорю, почему ты не в церкви? Ну, как? И, честно сказать, он конкретного ответа дать не мог. Просто какие-то плотские такие вот размышления, кому-то кто-то когда-то давным-давно кто-то там что-то наделал, и вот он с этим не согласился. И вот он, а те, с которыми он когда-то там что-то у него было, они членами этой церкви, и вот он сейчас не может в эту церковь вступить. Так, если тебе в этой церковь не устраивает, иди тогда в другую. Ну, я имею в виду, таких подобных церквей много, несколько штук. Ну, и вы знаете, как люди на этот вопрос просто человек обманут самого себя. И очень много людей сегодня обманут самих себя. Что вот они веруют как-то по-своему, веруют там еще это как-то. Я, конечно, мог бы сейчас это все подтвердить Священным Писанием. У нас просто, я думаю, это так. Если у вас, может, какой-то есть вопрос, или кто-то хочет позвонить и, может быть, думает как-то по-другому, 482-4012, you're welcome to call. Вы можете позвонить, и 916, если, допустим, кто-то из вас понимает по-другому, или думает как-то иначе, или в его жизни почему-то преломилось как-то по-другому, что он не в церкви или не является членом церкви. Это свободный выбор, мы живем в демократической стране, и Иисус Христос говорит, не хотите ли вы отойти от меня, когда он обратился к своим ученикам. Это говорит о том, что Иисус Христос за собой никого не тянет. И Царствие Божье все идут как? По одному. Но по одному идет спасение, но спасение, оно находится в церкви. И, конечно, можем сейчас очень много приводить мест из Священного Писания, но хочу сказать, что вопрос этот сегодня актуальный. Актуальный по той причине, потому что многие сегодня говорят, что или многие сегодня думают о том, что в церковь это было когда-то, сейчас там не так, и там сейчас по-другому понимают, а мне это по-другому преломляется. Я скажу, что это это самое настоящее заблуждение, и такому, если ты, дорогой друг, сегодня слушаешь нашу радиопередачу и думаешь, может быть, по-другому, то хочу тебе сказать, что просто пожелать тебе, чтобы ты больше подошел к этому вопросу более искренно, понимаете? Не со своего предвзятого мнения, не со своего какого-то предвзятого этого опыта там, или экспириенса, или какого-то еще, вот тебя кто-то там обидел, или там еще что-то, или кто-то не так сказал. А вот искренне подойти и сказать, вот встать на колени и сказать, Господи, вот я сейчас не в церкви. Как ты считаешь, должен ли я быть в церкви? Я думаю, что если мы искренне зададим такой вопрос, Бог непосредственно ответит.
Что время церкви уже прошло. И вы знаете, когда я слышал такой разговор, думаю, ну надо же, как дьявол людей обманул. Время церкви уже прошло. Тогда зачем сегодня проповедовать? Вот первый вопрос, который у меня промелькнул в голове. Если время церкви уже прошло, зачем проповедовать? Кому проповедовать? Если я буду проповедовать неверующему человеку, если он придет в церковь покаяться, куда он пойдет? Если в церкви уже нет. Поэтому, дорогие радиослушатели, я скажу, что я искренне удивляюсь, вот насколько дьявол принимает вид ангела света. Каких только сегодня ереси нет. Сегодня в мире насчитывается около чуть более 7 тысяч разных религий. 7 тысяч разных религий. И вот дьявол упорствует. Он побуждает людей придумывать все новые и новые такие вот лжеучения. И кажется, что Ну, как можно подтвердить Священным Писанием? Когда вы поговорите с такими людьми, которые говорят, что время церкви уже окончено, они найдут вам массу ссылок Священного Писания. Они их подстроят под свою теорию эту. Если в тексте сказано совсем не об этом, они скажут, что это сказано об этом. И, кстати, недавно я слышал такое изречение. Один из богословов сказал так. Насколько меня это поразило, что христианство – это политика. Андрей, как ты думаешь? Христианство – это политика. Вы знаете, я ехал за рулем на машине, я чуть не упустил руль от удивления. Думаю, ну надо же это вообще. Сказать, что христианство – это политика.
Ну, это если человек, знаете, бывший как политик, и куда бы он ни вступил, у него везде он видит политику. То есть, если человек видит в христианстве политику, то, допустим, я, допустим, считаю, что в христианстве я вижу Иисуса Христа, распятого, воскресшего и вновь грядущего. А если я вижу в христианстве политику там, или еще что-то, это значит, или я слепой и говорю, что я вижу. Помните, как фарисеи говорили, как Иисус Христос говорит, что вы говорите, грех остается на вас, потому что вы говорите, что вы видите, а на самом деле вы слепые. Но вы везде ходите и кричите, что вы видите. И я думаю, что такой человек, он просто немножечко ошибся. Он, наверное, давно Священное Писание открывал.
Я думаю, что здесь просто надо разграничить. Я думаю, что вы слышали тоже такие разговоры. Например, если в церкви есть какие-то проблемы, то говорят, это политика. Мне тоже приходилось слышать такое. Скажу, что если мы будем говорить просто об отдельной какой-то церкви, например, в Сакраменто или там в Вашингтоне, это отдельная церковь, например, 150 членов. Если там какие-то есть споры, разногласия, то как бы условным словом, и мне кажется, может быть, или в русском языке больше слов не хватает, может, надо придумать еще, но говорят, это политика. Это одна сторона. Но когда пастор церкви, богослов, говорит, что в общем, в своей массе, как церковь Иисуса Христа, которую врата ада не одолеют, что само христианство в своей целостности – это политика, да, он не имел в виду какую-то отдельную маленькую группу церкви там или так далее. Он имел в виду в общем, что христианство – это политика. Но я убежден в том, что вообще политика, она устроена на лжи, потому что все в мире так изменчиво. А церковь Иисуса Христа – это организм, это организм. И поэтому я думаю, что, ну как, мы ответственны перед Богом за эти слова. Если я называю, что церковь Иисуса Христа – это политическая какая-то структура, я просто своими словами вбиваю огромные гвозди в руки Иисуса Христа, распятого на Голгофском кресте. Такие 17-сантиметровые такие гвозди. Иисус Христос висит на Голгофском кресте, а я подхожу и говорю, Иисус Христос, ну почему ты висишь? Это же просто одна политика. Дорогие друзья, вот именно у меня преломлилась в сознании вот такая вот картина. Я думаю, это ужасное состояние, когда мы говорим, что христианство – это политика.
Вы знаете, я вот сейчас буквально, почему я затронул эту тему, я немножко готовлю проповедь на эту тему о церкви и вообще. Вы знаете, есть одно место такое очень потрясающее, я нашел это записано к Ефесянам, 3 глава, 16 стих. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христа в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христа, Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». И знаете, мне здесь фраза вот эта, со всеми святыми. Если речь идет о самой церкви. То есть все, что я сейчас прочитал, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми. Не постигнуть там сбоку один, а все это постигается в церкви. Ну да, для тех, кто хотел, чтобы мы сегодня прочитали Слово Божье и подчеркнули эту мысль, что постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всей полнотой Божью. Речь идет со всеми святыми. И такое пожелание от нас сегодня, что ты, дорогой друг, если ты слушаешь наше радио, и, может быть, у тебя возникали какие-то вопросы, вот ты пришел в церковь, тебе там что-то не понравилось, тебе показалось, что там пастор не такой, или еще что-то. В первую очередь, я думаю, надо начать с себя и задать себе вопрос: являюсь ли я первым, во-первых, святой? Это первый вопрос. И второй вопрос: может быть, я потерял эту святость где-то? Где я ее потерял? Если у меня ее нету, где я ее потерял? И почему я ее потерял, эту святость? И почему? Почему? Потому что, дорогие друзья, как мы уже говорили, Иисус Христос придет за своей церковью, а я или не готов, или я не в церкви. Или я говорю, или есть другая крайность. Люди, которые говорят, что они в церкви, на самом деле, их уже давно Бог вычеркнул из церкви. Много таких сегодня людей.
Жизни река бежит, вечность она ведет. Кто грех свой победит, вечную жизнь войдет. Нужно Иисуса искать, нужно Его найти. Вечную благодать верою обрести. Нужно Иисуса искать, нужно Его найти. Вечную благодать верою обрести. Вера нелегкий путь, узкий и тернист. Главное не свернуть, главное прямо высь. Вера нелегкий наш путь, но нет путей иных, чтобы к Христу прильнуть в царстве Его святых. Вера нелегкий наш путь, но нет путей иных, чтобы к Христу прильнуть в царстве Его святых. Верю, Господь Иисус, верю, Ты мой Творец. Верю, отрёшь слезу, дашь славы мне венец. Верю, что день тот придёт, примешь меня, Иисус. Верю, Ты мой Господь, верю, не постыжусь. Верю, что день тот придёт, примешь меня, Иисус. Верю, Ты мой Господь, верю, не постыжусь.
А теперь, дорогие радиослушатели, у нас осталось буквально чуть больше 20 минут, и мы хотим предложить вам отрывок из проповеди Евгения Никифоровича Пушкова. Это члена Международного совета церквей, музыканта нашего брата, который совершает труд в благовестии, об успехе благовестия. Это короткий отрывок из его проповеди. Это будет наша программа, на этом будет заканчиваться, на этой проповеди. Поэтому просим вас внимательно выслушать, потому что если вы хотите благовествовать, он там открывает некоторые стороны, каким должен быть благовестник, тот, который рассказывает людям о Боге.
И хочу напомнить о том, что эту сегодняшнюю радиопередачу, все, что мы использовали, весь материал, мысли, они будут у нас сегодня, завтра уже будут на нашем веб-сайте проповедник.com. Проповедник.com — это наш веб-сайт, где вы найдете этот материал.
Успех благовестия, дорогие друзья, я скажу, что он сегодня зависит полностью от нас, верующих. Насколько мы, как христиане, можем говорить людям о Боге. Потому что даже живя здесь в Америке, скажу, что этот вопрос у нас сегодня стоит на первом плане. Я думаю, сейчас немножко Андрей дополнит по этому вопросу.
Да, перед тем, как мы включим эту радиопередачу, вернее, этот отрывочек, я хочу сказать, что неотъемлемая часть христианина, она говорит о том, что человек должен себя реализовать. И, кстати, у нас есть очень уникальная программа о реализации духовных ресурсов, о которой мы буквально рассуждали, и она у нас есть на нашем веб-сайте, интернете, вы можете там ее найти. И, конечно, хотелось очень много сказать, очень есть много таких мыслей, но в короткое время их не выскажешь. Итак, дорогие радиослушатели, я опять-таки хочу сказать, что наша жизнь, она пройдет, время нашего пребывания здесь на этой земле закончится, и хочу сказать, что, может быть, пройдет это время, и вы никому не сказали об Иисусе Христе. Итак, как это делать? Правильно, Евгений Никифорович Пушков.
Я, наверное, буду грустным вестником. Хотя уже и сказали, что общение надо заканчивать. И почему я грустным буду? Потому что оно прекрасно. А прекрасное, когда заканчивается, то грустно, правда? И такая наша жизнь вся. Все человечество имеет три стадии. Начало, вершину и спад. Наше счастье в том, что этого спада не должно быть. Почему? Пророк Малахий, последний пророк Ветхого Завета, говорит об Иоанне Крестителе, он пришед обратить сердца отцов к детям и сердца детей к кому? К отцам. Почему так? Цель одна. И вот в этом наша сила, преемственность благовествования. Да. Правильно, первый брат говорил, если вы были внимательны, что кто-то перед нами благовествовал, мы, может, даже и не благовестники, а пожинаем что-то. Но сегодняшняя тема заставляет нас быть особо бдительными, внимательными. Может, это действительно последний дождь на нивы благовестия. Вот этот гимн, который сейчас был пропет, побуждает меня напомнить слова сам выдающегося проповедника последних трех веков Спершина. В нем столько написано, что, говорят, прочитать надо только год, чтобы прочитать все. Придя в преклонный возраст, он пообещал дать катехизис, то есть краткое богословие. И все ожидали. И он, вышедший, сказал: «Вот мое краткое богословие. Христос умер за меня, грешник». Это твое краткое богословие, брат, и мое. И если это так, то, наверное, отдача должна быть с нашей стороны. И великая нива благовестия, и прекрасная декламация о благовестниках. В средние века был выдающийся благовестник Франциск Ассизский. Он все раздал имение, пошел благовествовать, жил очень бедно, были ученики. И в его пору был римский папа очень авторитетный. И вдруг, придя к смерти, он не может умереть. В тяжких страданиях не может уйти. Что-то мучает его, а ведь он обладает символом, в кавычках, непогрешимости. И пришлось прибегать к этому благовестнику, говорит: «Скажи ему что-нибудь, он мучается». Его пустили в палату этого папы. Папа лежал накрытый золотой парчой, снимает с него золотую парчу, кидает свой плащ. И говорит: «Оденься моим плащом и представь себе, что ты не римский папа, а простой грешник, и тебе будет легко». И даже этому папе было действительно легче, чем он тоже грешник. И поэтому это богословие краткое, спержено, оно нас обязывает к чему? Христос наш Спаситель. И если Он для меня столько сделал, Спаситель, неужели я Ему не воздам? Поэтому я хочу зачитать три места Священных Писания и поразмышлять над ними. 40 глава, 9 стих, Исаия: «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, Возвысь силу и голос твой, благовествующий Иерусалим. Возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным, вот Бог ваш. Также хочу привести место всем знакомое, особенно для тех, кому сегодня надо будет помолиться, чтобы иметь беседу с Богом, встречи с Богом, иметь откровение от Бога и посланничество. Место Матфея 5:8. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. И кто чувствует, что в сердце что-то нечистое, спускайтесь заранее, чтобы помолиться. Вы можете опоздать. Почему? Потому что в 65-м псалме, 18-х сказано, «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не увидел, не услышал бы меня Господь». И еще одно место, Откровение, 21 глава, последний стих, «И не войдет в него в небо ничто нечистое, и никто преданный мерзости или лжи». Это для всех нас. Говоря о благовестии, мы должны думать о небе, и не можем мы благовествовать, если нет уверенности в спасении. Последовательность. Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, а потом уже возвысь силою голос твой. И если эта последовательность будет соблюдена, то, конечно, Господь будет благословлять. Гора. Что такая гора? Мы знаем, гора Сион, гора святая. Взойди на высокую гору Сион. Это гора святости. И нам необходимо в первых этапах нашего желания благовествовать взойти на высокую гору. Не получится иначе. Не возвысим мы голос силою, если мы не взойдем на гору. Зашедший на гору, он очень виден всем. Он очень хорошо слышен. И недаром братья напоминали из 52 главы Исаии, «Прекрасно на горах стопы благовестен». Почему стопы? Не лицо, не одеяние. Ноги видно, а ноги — это символ хождения. И если мы взойдем на гору, и наше хождение будет каким-то не таким, лучше мне возвышать нам голос. Лучше мне возвышать. Если мы пытаемся возвысить голос, а стоим вровень со всеми, плохо будет нас слышно. А если мы кричим из ямы, «Спасайтесь, люди!», то нам скажут присловие: «Врач, спаси себя!». Поэтому, милые друзья, условия успешного благовестия я кратко перечислю. Они записаны в Деяниях апостолов, 4 глава. И первое условие, это 4 глава, 29 стих. «И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое». Это смелость. Это тем, кто уже взошел на гору, кто получил это освящение и посвящение от Господа. Еще необходимо условие для успешного благовестия. «Дай рабам Твоим со всею смелостью». Как не хватает нам смелости? И знаете, смелость не хватает не только там, ввиду угроз, а смелости вот преодолеть себя самого. Получится, не получится. И мы выходим, и волнуемся. И вы знаете, некоторые выходят такие талантливые и все теряют. Вот это волнение излишне, но память, как говорят, отшибает. В полном смысле. Я в консерватории, когда учился, у нас были скрипачи, мы их назвали коридорные скрипачи. Он разыгрывается в коридоре, но ты думаешь, ну что тебе там с ним участвовать в конкурсе, какое что-то. Это удивительный скрипач. Зашел на сцену, дрожащие руки, ничего. А почему мы дрожим, а? Знаете почему? Особо волнуется тот, кто очень о себе высокого мнения. Вы простите, но это давно подтверждено. Так вот, давайте себе будет маленького мнения, а большого мнения о том, кому я расскажу и кто мне даст силы. И пусть я где-то ошибусь, ничего, лишь бы я не заслонил Иисуса. выдающийся проповедник Сундар Сен, когда в Австрии проповедовал, многие каялись, и ему подают записку: «Неужели вы никогда не возгордились или не подумали себе, как я хорошо проповедую, когда столь кающихся?» И он говорит: «Иисус въезжал в вербное воскресенье в Иерусалим на ослике. Ноги Иисуса не касались земли, а постилали одежды, пальмы мои ветви, по ним не Христос, по ним осел шагал. И как неразумно было бы ослу подумать, какие мне одежды постилают и листья». Поэтому, братья и сестры, давайте всегда думать, как я донесу до людей Иисуса, Его красоту, и мы будем забывать о себе, и это волнение будет возвышенным волнением, и Господь не будет отшибать разум, а помогать, чтобы сердце и разум в одном ритме, в одной гармонии бились. Поэтому это условие необходимо. «Дай рабам твоим со всей смелостью». Ну, конечно, даже если пословица «смелость города берет». Я вот вспоминаю последнюю поездку по Сибири, и у нас не запланировано было даже вот служение в Белово, а вот Валентин звонит, говорит: «Надо помощь. Вот если мы там проиграем сражение, то не знай, как мы туда и войдем». Православные разобрали палатку, еще раз разобрали, активизировали начальство города, и все бесполезно. Надо сосредоточить силы. Да, это был разумный шаг, не проиграть, если даже такая тактика в решающий момент, в решающем месте сосредоточить решающие силы. И мы откликнулись, и к нашему большому удивлению, когда мы подъезжали, где была палатка, глядим, уже человек 150 наших братьев, а тут милиция, ГАИ, машины и солдаты. Солдаты, цыплёк. Ну что, мы не решили сразу заехать, потому что не знаю, как что предпринять. Мы мимо проехали, и за нами машина сразу с милицией. Мы встали, но к нашему счастью они не поняли, кто мы. Мерседес, автобус, там сидят вроде мирные люди. Они повернули. Ну, и я говорю моему водителю: «Ну, Николай Иванович, теперь ты должен показать класс вождения высокий. Вот так мимо всех ГАИ, мимо всех, вот прям к нашим братьям в середину туда, в середину носом, прав. Они разбегутся, не бойся». Он и так делает. Так, на полном газе въезжают в середину. Братья сразу выбегают, колонка с автономным питанием, там даже не дали где подключиться, поднимает колонку. Я сразу взял микрофон, говорю: «Приветствую, братья и сестры, мы русско-украинского братства. Нам сообщили, что у вас здесь какие-то беспорядки. Мы призваны строго все зафиксировать, зафотографировать и дать отчет, что здесь творится». Гляжу, брат сразу на бусик встал, все с кинокамерой. И такая у них замешательство. А мои друзья сразу колонки разбрасывают, а друзья позабочь, чтобы там электростанция была передвижная. И знаете, 2 часа вели служение, и, как говорит, и в Египте на израильтян, и кто-то языком не пошевелил, да? А эти солдатики стояли, ничего не поймут, на кого нападать. Им по мороженому купили и отправили. И мы к покаянию призвали, души вышли каяться. А после я беру микрофон, говорю: «Друзья, милые, жители Белов, неужели действительно вас священники разбирали палатку благовестия? Я не верю этому. Это, наверное, КГБ переодетые были в священниках». Подбегает человек в костюме: «Я клянусь вам, что мы не разбирали. Это священники разбирали». Ну ладно, пусть так. И как мы благодарили Бога. Я говорю: «Братья, какое неразумное решение взяли. Собрать силы. Слава Господу. Вот это... Дай рабам твоим со всею смелостью». Эту смелость только даст Бог. Не думайте, что вот кто-то особо смелый. Плоть всегда трепещет, плоть всегда дрожит. Но если дух над плотью господствует, это великая сила. Я из этого плана еще раз скажу только одно благовестие. У нас в Санкт-Петербургской области, Ленинградской области, Кировск, город прокоммунистический, нигде не дают проводить. И друзья наши говорят, вот такое дело, мы вечером приехали. Ну ладно, тогда развешивайте объявление. Да, пошли в школу, а там интересно, брат дорогой с нами проповедовал. Его ученик на Олимпиаде последней олимпийскую медаль взял. Его поздравляет тренера, а он сам уверовал, говорит, это моя скорбь, а вот мое счастье, второй ученик, который со мной баптист теперь. И вот он, значит, говорит, я уговорю директора школы. Пошел бесполезно. Ну ладно, тогда объявление расклеено на базарной площади, иллюзион служения с участием ансамбля, и колонку на автобус объявлять, едем по городу. Ну все так неплохо шло. А потом к школе подъехали, к этой самой, окна раскрыты, он, дайте мне микрофон, я сейчас этому директору скажу. Но начал, конечно, дерзновенно, говорит, и передерзил немножко явно. И напротив подъезжает навстречу нам милицейская машина, так, поехали кто-то с нами, начальнику милицию. Ну, говорит, ну я поехал, братья, что же делать теперь? Ну, не знаем, что делать, везли его, постояли, помолились, что делать? Ну, поехали за ними милиция и исполком, все рядом. Говорю брату, поворачивай колонку прямо на исполком, на милицию, на всю мощь включай. И объявляем, приглашаем всех работников горисполкома, всех работников милиции, всякого звания, всякого ранга на инфляционное служение. Один раз у вас только сегодня украинский ансамбль, евангелизоцы, всех до единого приглашаем. Минуты через три бежит этот наш брат радостный. Чудо какое! А что? Я захожу, меня заводят к милиции, он встал так, начальник, а вы объявляете, всех приглашаем, работник говорит, с полком, всех-всех. Он говорит этим, так это что, они что ли? А да, так у вас есть голова, кого арестовывать? Вы не видите, что у них все официально? Идите, идите с миром! И мы проповедовали на этой площади. Господи, думаю, ну как? И никто за весь день не подошел. Слава Богу. Иногда вот Господь подсказывает, пусть эта смелость будет и дальше. Второе условие. Деяние. 4 глава 31 стих. «И по молитве их поколебались место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. Исполнились все Духа Святого». А если не все исполнятся, будет это дерзновение? Наверное, нет. А если у кого-то сердце нечисто, будет дерзновение? Нет. Поэтому, милые братья и сестры, позаботьтесь, чтобы группа, когда ехала, чтобы все были исполнены Духа Святого. Ну, кто-то скажет, ведь это же так трудно, это апостолы. Да, но, а Господь сказал, ибо вам принадлежит дарование через Петра, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог ваш. Конечно, в процессе жизни мы можем слабеть духовно, силы теряться. Но вот что удивительно, что в Священном Писании «исполняйтесь Духом Святым», если с оригинала греческого смотреть, то там буквально надо перевести «пропитывайтесь Духом Святым». Наше понимание исполняется больше, больше, больше и больше. А тут «пропитывайтесь». Вот если я долго еду в поезде, и иногда попадает место там, где курят, я приезжаю, жена говорит, что ты, где ты там табаку нахватался? Хочешь, не хочешь, пропитаешься, да? А если благоухание, цветущий сад, это все равно такое. Поэтому вот это пропитываться, это действительно уже не самим становиться. Апостол Павел говорит, не я живу, а живет во мне Христос. И если мы будем преображаться в образ Иисуса Христа, это будет исполняться о Духом Иисуса Христа. А кто Духа Христова не имеет, тот не его. То это будет особое наше состояние. И тогда мы сможем исполнить повеление. Ведь мы знаем, что Христос, уходя с земли, сказал, «Итак, идите, научите все народы, крестя их моим Царством Духа Святого, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Мне больше нравится, конечно, немецкий перевод, и в частности Мартина Лютера, где сказано «Darum geht hin und machen alles Volker Junger», «Да идите и сделайте все народы учениками». Я всегда думаю, ну как, Господи, сделать, если он не хочет учиться, а? Я вот когда преподавателем был, она была ученица прокурора. Я не знаю, что бы с ней сделал, но я еще тогда приближался только к Богу. Выгнал бы, она ученица прокурора. А ее как научить, если она не хочет? А как же нам научить? А вот как, если мы пропитаемся Духом Христа, если мы взойдем на высокую гору, не смогут устоять те души, ведь она живая душа все равно, она может обманутая, но она живая. Ты влек меня, и я что, увлечен тобою? И мы с вами не сможем не говорить. Пророк Иеремий хотел не говорить, а в сердце говорит, как огонь, как горящий угол. Не сможем. Поэтому истинный поэт — это тот, который не может не писать. Истинный музыкант, который не может не играть. Истинный благовестник, который не может не говорить. Но ассетич скажет, а я не могу говорить, вот дары речи нет. А проповедь жизнью еще выше. Вот это будет благоухание приятное распространять. И если будут в группе, и если будут отношения удивительные в группе, это будет на лицах выражено, это будет людьми все заметят. Давид Андреевич, он так досконально практическое благовестие изложил. И говорит, смотрит на меня. Да, они смотрят. Да, они смотрят. Я помню, мы однажды благословали, культурный человек проходит к сцене, говорит, хорошо говорите, хотел бы я на вашу жизнь посмотреть. А он прав. Мы приехали, не знает нашей жизни. Мир устал от красивых слов. Он хочет видеть нашу жизнь красивую, братья мои и сестры. И эту жизнь, знаешь, может, в короткий момент надо показать. Пусть Бог это нам особо скажет. Поэтому в процессе служения нашего, в процессе жизни мы совершаем грехи неявные, а внутренние, грехи против Духа Святого. Я не буду их перечислять.
Итак, дорогие радиослушатели, наша программа подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Сегодня с вами работал Андрей Савин.
Вениамин Барышек, оставайтесь с Богом.
Да, и посещайте наш веб-сайт проповедник.com. Проповедник.com – это там, где вы найдете нашу радиопередачу. А мы прощаемся с вами и увидимся с вами ровно через неделю на этой же самой волне, в это же самое время, с 7 до 9 по западному времени.